слушаете «Эхо Москвы» программу «Саундтрек». Майкл Найман и Питер Гринвей, композитор и режиссер, отдельно.
I have some doubts about the strict collaboration of one composer and one filmmaker.
У меня есть сомнения в необходимости сотрудничать на уровне сценария с одним и тем же композитором. В фильме «Записки у изголовья» я работал с разнообразным музыкальным материалом, и именно эклектика придала этому фильму должное звучание, такое, которого я требовал. Да, пути Гринвея и Наймана разошлись. У режиссера еще до записок было «Дитя Макона», в котором он уже напрямую обратился к музыке барокко. И сама мучительная антимистерия чудесного ребенка и неверие в чудо и чистоту опрокинулась в музыку Блоу, Карелли, Локко, Монтеверди и не прошедшего сквозь наймановский змеевик Генри Перселла. Майкл Найман ушел в иную сторону. Он будто бы освободился от бешеных ритмов гринвеевского монтажа, от его полиэкранов и сновидений, и прошел в это идейное построение, которое сам страстно полюбил. Пианино Джейн Кэмпион. Любил настолько, что переписывал, перемонтировал по много раз после выхода фильма и после многочисленных премий. Он сделал и версии для фортепиано соло, и для фортепиано с оркестром, и еще бог знает для чего. Правда, временами появляется необходимость напомнить, что это все-таки не композитор НН, служащий для заполнения номинации «Оскара», а это Майкл Найман, который работал с Питером Гринвеем. Гринвей продолжает широким бреднем забирать всю музыкальную эклектику мира. Найман концентрируется на выбранном приеме. В кино – на персонаже. Если сплошное фортепиано в фильме «Пианино», то сплошные струнные в фильме «Кэррингтон». Плюс, конечно, напоминание, что это тот самый Майкл Найман, который работал когда-то с Питером Гринвеем. Естественно, Найман работает не только в кино. И Гринвей тоже одержим паракинематографическими и совсем не кинематографическими проектами. Из этого вытекает следующее правило от Питера Гринвея. Кино уже умерло и в то же время еще не родилось. Умерло в тот момент, когда человек получил в руки дистанционный пульт и стал выбирать, что ему такое посмотреть по телевидению. То есть стал монтировать. Не родилось, поскольку ему еще предстоит кино. Освободиться от рамки, от текста и от власти актера. Нынешний проект Гринвея – это и фильмы, как фильмы, и еще многочисленные телевизионные серии, плюс еще CD-ромы и CD просто. Чемодан Тульса Лупера, наполненный вещами и воспоминаниями, опытом альтер-эго самого режиссера и поисками музыки, естественно. Я все время ищу встречи с новыми композиторами. Мне нужен такой музыкант, с которым можно прийти к новому звучанию. К счастью, для нового проекта, для чемодана Тульса Лупера, я нашел музыканта в Словении, и я думаю, мы с ним теперь будем работать. Тем временем Майкл Найман кладет на музыку книгу, да еще какую, «Комиссар исчезает» Дэвида Кинга. Это огромный альбом, в котором представлены советские фальсифицированные фотографии. Вот был Троцкий, и нет его. Был Каменев рядом с Лениным, остался один Ильич. Найман сделал на его основе мультимедийный проект в 2000 году. Мы знаем композитора Майкла Наймана и знаем его как кинокомпозитора. Но Майкл Найман, кроме того, что пишет и оперы, пишет инструментальные концертные сочинения, создал еще вот что. «Комиссар исчезает». Книга с таким киношным названием «У Хичкока, вы помните, исчезает леди» вышла в 1997 году. Через два года Майкл Найман пишет к ней музыку, а лондонский центр «Барбикан» ставит спектакль. Ну и что? Так бывает. Бывает, но очень редко, поскольку книга – это, в сущности, фотоальбом. Две, три и больше фотографий, по которым скачет, скрываясь, мерцая, персонажи советской истории. Изменчивость прошлого – главный догмат ангсоца. Утверждается, что события прошлого объективно не существуют, а сохраняются только в письменных документах и в человеческих воспоминаниях. Прошлое есть то, что согласуется с записями и воспоминаниями. А поскольку партия полностью распоряжается документами и умами своих членов, прошлое таково, каким его желает сделать партия. Джордж Оруэлл, 1984 год. Партия большевиков, в отличие от оруэлловской организации, дала слабину. Недоуничтожила подлинные фотографии и книги. Поэтому Дэвид Кинг смог разыскать в архивах и у частных лиц свои 250 тысяч документов и сравнить их, о ужас. Так Дэвид Кинг написал и издал свою книгу, а наш паровоз вместе с Майклом Найманом летит вперед. В «Комиссаре» несколько частей. Возмущенный разум, возмущенный мир, ревность и месть, поиск врагов, простые граждане и выход. вожди на фотографиях. Еще до революции они вдруг как-то в реальности встречаются. Они товарищи, товарищи по своей борьбе. Пока товарищи. Товарищи по борьбе, товарищи по революции – это не навсегда, а навсегда останется и всегда был тот вождь, который сейчас вождь.
Товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят Советской Рабочей и Крестьянской Республике за то, она свергла власть помещиков и капиталистов и дала тем пример для всех народов Земли. Капиталисты Англии, Франции, Америки помогают деньгами и военными припасами русским помещикам, которые ведут против советской власти войска из Сибири, Дона, Северного Кавказа, желая восстановить власть царя, власть помещиков...
Ленин. Ленин не может выступать перед небольшой толпой. Даже перед не очень большой толпой. Ленин обращается на фотографии к людям, собравшимся на Дворцовой площади. Но их как-то до обидного мало. И журнал «Красная Нива» после смерти вождя увеличивает толпу до невероятных размеров, пользуясь другой фотографией, где и Ленина-то нет. Но толпа не всегда нужна партии. Ленин с Крупской приехали в Кашино к детям. На фотографии над Лениным и Крупской нависают какие-то взрослые люди в форме. Зачем? Убираем все. И пускай получается у нас какое-то мрачное полотнище фоном за вождем и его женой, есть главное – Ленин, Крупская и дети. И никаких иных лиц. А те взрослые из Кашино, может, они какие-то враги? А вождь не может быть рядом с врагами. На фоне чудесного моря и Алексея Максимовича Горького Ленин в котелке играет на острове Капри в шахматы. Перед ним сидит Богданов, ну и пусть сидит и играет. А вот стоит Базаров, он враг, и он исчезает. Как можно было Ленину, хоть и увлеченному фигурами на доске, не разглядеть в стоящем за спиной приятеля будущего врага? Ленин опять выступает. Он на деревянной трибуне в обрамлении Большого и Малого театра. А трибуну подпирают Троцкий и Каменев. Некоторое время на работу ретушеров, и нет Троцкого с Каменевым. Троцкий и Каменев исчезают из-под трибуны. Удивительно только, как трибуна при этом не падает. Не только люди, вещи, тоже враги партии. Владимир Ильич больной в горках. Он в кресле, а на скамейке рядом Крупская Надежда Константиновна. Мария Ильинична фотографирует. Да так умело, что в кадр попадает труба телескопа. На отпечатке прямо упирается Надежде Константиновне в висок. Партия помогает Марии Ильиничне и отодвигает подлый ствол, а потом и совсем его этот подлый ствол телескопа убирает. Основные правила фотографии. Глава книги Дэвида Кинга «Комиссар исчезает». Мы с вами слушаем музыку Майкла Наймана, книги Дэвида Кинга и к спектаклю, который по ней был поставлен в центре Барбикан в Лондоне. Сталин на всех фотографиях, в конце концов, остается один. В Туруханском крае он, маленький, в какой-то нахлобученной шляпе, на самом заднем плане. Его затирают вальяжные революционные мыслители и прогрессивно мыслящий народ. Крекс, фекс, фекс. И вот он один, и очень теперь импозантный товарищ Сталин. Голливуд СССР. Кому нужно рябое фото? Ретушь, вот и аристократичный, гладкокожий товарищ Сталин. Коба. Коба, где твой друг Абель? Абель Генукидзе превращается то в стену, то в кусок рамы картины и даже в карман пиджака, только бы его вообще не было. Николай Ежов идет по набережной вместе с товарищем Сталиным. На следующем варианте этой фотографии никакого нет Николая Ежова, только парапет набережной. Видно, сиганул в воду нарком внутренних дел. Но это все большое искусство. На сцене Барбикана были два экрана, и очень просто. На них проецировали фотографии, подлинные и не очень. Майкл Найман взял для этой фантастической истории исчезновение из памяти и из документов свое падение Икара как основу. А исполняет Майкл Найман Бенд, в котором композитор за фортепиано. И мы послушаем сейчас до конца вот эту часть, которая называется «В поисках врагов», и увидим и услышим, что не только партия художественно уничтожает прошлое, но и мы сами это делаем охотно и малохудожественно. Вы слушаете программу «Саундтрек». Ее ведет Сергей Бунтман, звукорежиссер Александр Цернес. А у нас в программе Майкл Найман. «Комиссар исчезает». Музыка к спектаклю по фотоальбому Дэвида Кинга. В 1934 году великий фотограф Александр Родченко сделал замечательный исторический альбом «10 лет в Узбекистане». Чуть позже в этом альбоме оказалось больше черной туши, чем лиц. А кто замазывал? Замазывали сами читатели. Ключевое слово здесь «бело-черный». В применении к оппоненту оно означает привычку бесстыдно утверждать, что черное – это белое, вопреки очевидным фактам. В применении к члену партии благонамеренную готовность назвать черное белым, если того требует партийная дисциплина. Но не только назвать, но и верить, что черное – это белое. Больше того, знать, что черное – это белое. И забыть, что когда-то думал иначе. Джордж Оруэлл, 1984 год. Черная тушь поверх лица. Это довольно долгое действие. А зачем замазывать все лицо врага? А ну что это лицо? Сильнее твоей белочерности? А вырезанные бритвой из плакатов расстрелянные маршалы. На фотографиях враги превращались в стенки, рамы, пиджаки, колонны, а тут в дыры с неровными краями. В клей. Существует простейший выход, он же символический жест. Поставь галочку на лице врага. Пусть смотрит, все равно он зачеркнут. Его никогда не было. Thank you. Умер Сталин. Расстреляли Берия. Сознательным гражданам прислали письмо с требованием вырвать из тома энциклопедии статью с Лаврентием Павловичем и вклеить туда разосланные страницы. Самое удивительное, многие так и сделали. И поверили, что Берия тоже не было никогда. Майкл Найман «Комиссар исчезает» по книге Дэвида Кинга. Круг замкнулся и в альбоме, и в музыке. Сталина тоже вырезали, тоже затушевывали. В театре его заменили Дзержинским. И потом, через много лет, даже Горбачев почти все правление снимался без пятна. Убрали тушь, убрали бритву, и теперь мы вместе. И Сталин с Бухариным, и Ежов с Радоком, и Калинин с Янукидзе. Мы такие разные, но мы вместе. Правда, я не знаю, так ли далеко мы убрали тушь и убрали бритву. Может быть, еще повырезываем. В программе «Саундтрек» вы слушали музыку Майкла Наймана к альбому Дэвида Кинга и к поставленному по нему спектаклю в лондонском театре «Барбикан». Вел передачу Сергей Бунтман, звукорежиссер Александр Цернес.